Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Приветствуем вас!
Добрый день!
Здравствуйте!
Не совсем у нас сегодня праздничная тема, но она очень актуальна, потому что не будь зла, мы не узнали бы цену блага. Даже и пасхальная радость не заслугами Иуды, предателя, или первосвященников, но не без их злобы и зависти явилась нам. По зависти они предали Господа, а по божественному могуществу своему Он воскрес. Итак, зависть. Мы эту тему в жизни-то нередко припоминаем, потому что, к сожалению, всякий человек и прилагающий усилия угодить Господу и послужить людям не может не огорчаться от стрел завистников, которые то и дело уязвляют его. Ну и сам человек, совершающий свое поприще покаянное, нередко в своем сердце тоже замечает шевеление этой змеи, змеи зависти, которая не только обращает его негодующее внимание на земные блага ближнего, но иногда даже на духовные достижения. Какой же он смиренный, этот Саша. Меня прямо это выводит из себя. Я не могу прямо. Когда же я уже сколько лет каюсь в своей гордости, никак не смирюсь. А Саша сразу, за что это он такой? Так ему прямо дары такие. Сидит такой смиренный. Вот. Такой образ Сальери сразу вспоминается нашим проницательным телезрителям.
Башка, я хотела спросить, вот существует мнение, что все люди склонны к зависти. Вот вы как опытный священник уже, что можете вообще сказать по этому поводу? Если люди, может быть, более склонны или менее склонны, от чего это может зависеть?
Наверное, от тщеславия. Ведь кто какой страстью порабощен, тот по поводу нее и завидует. Кто там дамский угодник, а у него не все получается, видит, что кто-то окружен любовью дам, вот он, наверное, бедняга переживает. Кто по денежкам коллекционер, а все как-то у него концы с концами не сходятся, а видит у человека материальное благополучие. Не знаю, можно ли такое же сказать о духовной жизни. Завистники духовному богатству, стяжанию благодати. У него благодати больше, чем у меня. В общем, апостол Павел говорит, старайтесь соревноваться в почтительности друг друга, предупреждайте, с нежностью относитесь друг к другу, как бы опережая друг друга, то есть ревнуйте, а даже есть такое слово, ревнуйте о дарованиях больше, то есть в виде подвязающимся ваших собратьев, и сами старайтесь их опередить. Но здесь, думаю, что нету той зависти злобной, зложелательной, которая имеет место в завистнике по таким земным преимуществам.
Можно ли сказать, что тут вот действует как раз вот так называемая белая зависть? Потому что если с другими грехами, ну, с большинством более-менее понятно, то есть вот грех и все, а вот как раз с завистью получается часто так, что человек говорит: ну вот я тебе даже вот в лицо, я тебе завидую, там, белой завистью.
Есть ли вообще какое-то такое понятие?
Ну, эти слова может заменить словами «я за тебя рад», «я тебе завидую белой завистью». Это что значит? Я бы хотел быть как ты, но я очень рад, что ты это ты.
Но почему тогда именно зависть?
Да. Почему? Или, может, это людьми просто выдумано?
Ну вот у нас ведь не может быть какого-то сравнения. Мы в Священном Писании видим то и дело указание святых отцов случаев сравнения себя с другими. И важно ревновать о добром. Важно, я думаю, что в зависти всегда есть недоброжелательность. Зависть — это не просто желание того же. Например, ты накопил, а я еще больше накоплю. Завистнику досадно, что ты накопил. Завистник, он желает зла ближнему. В нем нет любви. Вот это доброе понятие о том, что у ближнего что-то получается, или у него что-то есть, то, чего у тебя нет, и по этому поводу даже восхищение – это не зависть, мы это не назовем этим черным словом, которое не дает человеку покоя от того, что другому какая-то благость преизобильно изливается. Будь то духовная, будь то земная. То есть другой-то завидует духовным дарам кого-то, стремясь его очернить, его унизить, а самому на фоне его очернения просветлеть, просветиться. Перед людьми, конечно, не по-настоящему. Конечно, здесь какое-то упущенное внимание над движением своего сердца. Мы не можем не замечать и не радоваться успехам ближних. Так объективно говоря, сказать, там, даже попросту девушке скажут, что вы сегодня замечательно выглядите, а юноше, у тебя уже кое-что начинает получаться в твоих уроках, в твоих занятиях, в твоей работе, что еще приличней. Или даже у тебя получается лучше, чем у меня. Это то, чем мы вместе начинали заниматься, или ты начал после меня. Но здесь, видите ли, если я к себе отношусь по-братски, то, как говорил поэт, сочтемся славой, ведь мы свои же люди. То есть ничего у нас сейчас нам нечего делить. Пускай нам общим памятником будет то, ради чего мы трудимся. Ну, давайте посмотрим. Есть, конечно, примеры. Такие классические, чтобы нам разобраться в этом чувстве немножко. Ну, из классических примеров, что там сразу вспоминается по завистникам? Вот я уже одного напомню. Сальери. Александр Сергеевич Пушкин, Моцарт и Сальери. Мы видим такую странную исповедь. Исповедь, но не перед Богом, а самоанализ такой. Скорее, это самоанализ, чем исповедь, потому что тут нет ни покаяния, ни самоукорения, ни откровение сердца своего пред Богом, а есть вот это какая-то анатомия души, преданной пороку страшному.
Ну, как-то получается такое чувство какое-то нелогичное. То есть, если рассматривать зависть, как когда человек завидует, что вот у кого-то что-то есть, а у меня нет, и то есть он просто хочет это для себя, это более-менее понятно. А вот иногда, вот как раз вот вы упомянули просто, и вот так получается, даже сам часто наблюдаешь, что человек, он завидует, действительно завидует, и, можно сказать, по-злому, там, как-то вот у него там есть то-то, то-то, а у самого, если у него получается или приходит ему что-то подобное, то как-то оказывается, что это ему особо и не нужно. И то есть он ставил целью просто вот завидовать.
Не насыщается, нет чувства удовлетворения.
Да, или, возможно, человек. Это даже какое-то вот оправдание. Вот у него там, я не знаю, там такие-то вот связи, вот я бы, если бы я имел такие там связи, например, вот я бы тогда сделал. А когда
потом
он получает, и в итоге...
счастливые связи, и в итоге человек все равно недоволен.
Да, и а это как, может, как самооправдание какое-то, я не знаю.
А может вот быть такое, что вот это происходит от какого-то такого ложного чувства справедливости, что как бы у других не должно быть лучше, чем у меня.
Да.
То есть
вот
в итоге...
это вы ближе уже к истине, самоцен такой. Из-за того, что человек себя очень любит и очень ценит, то ему вызывает все-таки здесь не просто теоретическое, вот мне бы хотелось. Тут же это бьет в сердце. Вот там молодая преподавательница на глазах у зауча выехала на новой машине. Ах, если бы я не видел ее на этой новой машине, то я, может быть, и потерпела бы. Но в меня попадает конкретное благодушие и благополучие, ранит, как стрела. Поэтому это благоразумные люди стараются никак не соблазнять, не искушать немощное свое окружение, не рассказывают особенно, не хвалятся. Представьте, у меня какая новость. Дачу приобрели с прудиком, такой вид, да приезжайте, я буду рада. Думают, вот же зараза. Вот, откуда у нее такие бабки? Вот, где она их берет? Уж явно, что вот и бедная душа там сослуживцев, души сослуживцев начинают источать яд ненависти. Из-за чего? Из-за того, что человек хорошо. Явно что? Причина, возможно, самооценка. Вот давай все-таки до Сальери доберемся. Вот его монолог. Когда кто скажет, что Сальери гордый, кто скажет, что Сальери гордый был когда-нибудь завистником, презренным, змеей, людьми растоптанный. Вживе песок и пыль грызущую никто. А ныне, я сам скажу, я ныне завидую. Глубоко. Формулировка самого завистника, что зависть – это состояние змеи, людьми растоптанной. Змея, которая бесплодна и бесполезно грызет песок и пыль. Ужасное состояние. Вы не грызли песок?
Бошка, ну вот я еще хотела...
Ну подожди, не грызли? Ну, не погрузите, попробуйте. Вот состояние завистника. Он, собственно, он не достиг же того, что достиг другой, но он страдает, грызет пыль, песок из-за того, что его обошли. И у Сальери как раз вот эта трагедия в зависти связана с тем, что он понимает, как он велик. Он описывает в этом монологе свой путь к славе. Как он музыку разъял, как труп. Как он поверил алгебре гармонию. Я стал творить, говорит, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Для него предмет главного благоговения, к чему устремлена его воля, грядущая слава. Но я еще не смею о ней помышлять, мне еще рано. Я еще много-много должен потрудиться. Я еще должен в себе этот талант возрастить, прежде чем эта слава, это долгожданное воздаяние за все мои труды и талант мне придет. Поэтому очевидно, что здесь чувство своей обделенности, наверное, менее завидует тот, у кого это есть. У меня есть машина, ну ты приобрел, ну катайся, пожалуйста. Я достоин лучшего, у меня лучшее и есть. А когда человек не имеет лучшего, а считает себя достойным, то это, наверное, уязвляет его очень.
Я просто еще хотела сказать, что даже существует мнение, что человеку проще признаться в каких-то таких своих страстях, может там сказать, что там я гордый, там я блудник или еще что-то, чем признаться в том, что он завистлив. Потому что, ну, это иными словами, получается, признать, что твои, в общем, амбиции гораздо выше твоих возможностей, и ты ничего не можешь с этим сделать, и как бы поэтому, ну, то есть самому себе как бы цену, можно сказать, уменьшить в глазах других.
Или, поэтому... опять же, получается, своей гордостью так, ну, то есть если я завидую какому-то человеку, получается, значит, я считаю, что он лучше.
Да, что он лучше, что у него там что-то лучше.
Ну да, нет, что он-то сам-то хуже, но все у него
вот
лучше.
Что-то, да, или вот какая-то черта, может быть, или материальная, смотря чему завидовать, конечно, вот в именно вот в этой сфере получается, что человек признает, тот, кто завидует, он признает себя ниже этого человека, либо, ну, если это какое-то
хотя
качество.
Хотя бы по материальным возможностям.
Либо, да, либо вот по материальным возможностям.
Ну вот, ведь здесь чувство несправедливости, зависть, она очень близка к чувству ропота против Господа. Потому что кто-то, как ты его не назовешь, из своего завистливого состояния, случай или рок, фатум, Бог, распределяет несправедливо. И Сальери начинает с этого как раз свое возмущение, свой протест. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Богохульство – это непосредственная и необходимая атмосфера, душевная атмосфера, в которой начинает действовать вот эта страсть, зависть. Поскольку человек смиренный, он доволен тем, что имеет. Наоборот, считает себя недостойным того, что имеет. Тот, кто ходит пред Богом, рассуждает вместе с Иовом многострадальным, Господь дал, Господь взял. Как Бога изволилось, так и случилось. Доброе мы принимали от руки Господней, злое ли не примем от Него. Будь имя Господне благословен. Вот его состояние души пред Богом. Очевидно, что, может быть, потому завистливость такое тяжелое состояние, что оно непременно не само по себе. Это не простая бытовая конкуренция. Это богохульство. Это признак того, что на небесах правды нет, что распределяется несправедливо. У него хорошо – несправедливо. Он приобрел – несправедливо. Она благодушствует – несправедливо. Вместо любви к ближнему есть чувство протеста против благоденствия ближнего, потому что это несправедливость вместо того, что мы призваны христиане переживать. Мы, христиане, переживаем нравственный закон, который установлен Творцом мира. Кроме того, что мир устроен по законам красоты и гармонии, которые оказались повреждены только грехом. И кроме этого, есть законодавец нравственного порядка. И мы, когда смиряемся, когда принимаем волю Божью о нас, когда не переоцениваем видимое по сравнению с невидимым, то, конечно, учимся смиряться. Тот, кто недоволен распределением каких-либо благ, даже духовных, тот обвиняет в несправедливости Творца, который распределяет. В конце концов, если так минимальную схему взять, ну, есть настоятель в монастыре, кому-то одну келью дают, кому-то другую, кто-то получает такое послушание, кто-то другое, кого-то отпустили куда-то, кого-то не отпустили. Кто виноват? Настоятель. Если человек считает себя обойденным, он по пристрастию поступает, он такой-сякой разведет. Чувство, конечно, разрушительное, потому что следующий шаг – это злословие, это всякий ропот, это, в общем-то, оставление монастыря, ну и всякого рода грехи. Такое, беру маленькую схему. Очевидно, что в таком мировом масштабе, в общечеловеческом, конечно, если человек обвиняет в несправедливости какого-то человека, то понятно, он ропот против начальства. Власть его не устраивает, власть его им пренебрегает. А если речь идет о жизни, в которой что-то не ладится, а у другого ладится, то, скорее всего, это можно рассматривать как богохульство, зависть.
Ну, богохульство – это даже, ну, одно, а с другой стороны, если даже смотреть, в каких стадиях может быть зависть, одно дело, когда ты просто мысленно завидуешь, другое дело, когда ты уже злословишь с кем-то человека. И это ведь может и там, вот как говорят, что зависть, она сродни даже греху убийства, то, что она настолько может пленить человека, ослепить, что можно там и убить, и сделать все, что угодно.
Катерина, правильно. Дело в том, что сам дьявол назван завистником. То есть по зависти… Мы вспоминали уже Иуд, и первосвященники предали Христа, об этом Евангелие свидетельствует, из зависти, и дьявол пал, ну, всякое честь такое святоотеческое мнение, что именно позавидовав славе человека, сотворенного после него, и во всяком случае его намерение погубить человека, и осуществившееся отчасти, кроме того, божественного промысла о спасении, которое уже не в состоянии было отменить враг рода человеческого, но зависть человеческой близости с Творцом, который сам враг добровольно отлучился, отпав, употребив свою свободу воли к противлению божественной воли. Так что действительно здесь есть своя мера, но то, что она в любом случае убийственна, человекоубийственно, то, что основа зависти человекоубийства, мы видим это по библейской истории, по истории грехопадения. Другое дело, насколько человек себя умеет замечать и пресекать покаянием эти движения, недобрые движения души. Я в себе их хорошо знаю, потому что все-таки мое первое еще дохристианское поприще творческое, оно настолько пронизано вот этим духом зависти. Каждый все-таки с убежденностью в своей особой, знаете, не гениальности, только во всяком случае одаренности, трудится, желая счастливить человечество своей персоной. Тут не до смирения. Тут меня выберите, потому что я лучше всех скажу. Тут меня поставьте, потому что это моя миссия. Я лучший, самый главный для меня. Вот, и там отношение, такая нетерпимость к успехам твоих ближних, она очень остро заметна. Просто вспоминаю даже за собой еще таким, наверное, 18-19-летним на какое-то полное нежелание, гневное нежелание слушать похвалы моим сверстникам. Ну, каких-то там известных, знаменитых актеров можно обсуждать там было, что хорошо, что плохо, что мне импонирует, что нет. А вот когда ровесники…
Ну, которые идут как бы вровень с тобой вроде бы, да, в одном возрастном там контингенте вообще…
Вот в этом творческом соревновании хвалить их где угодно. Не надо хвалить их со мной, в моем обществе.
Ну вот как здесь это уже выливается? Ну, как бы другой вопрос несколько. То есть, особенно если человек православный, ну и, в принципе, ну, мне кажется, практически любой более-менее здравомыслящий человек, он все-таки старается, ну, понимает, что зависть – это плохо, когда и если за собой замечает, там немного… Ну, то есть, тут более-менее понятно, что в этой сфере надо работать. Да. А вот надо ли работать в той сфере, чтобы не завидовали тебе? То есть, как вот следить за собой? То есть, действительно, там, меньше хвастаться, я не знаю.
Да. Справедливо, Александр. Действительно, апостол Павел советует: не давайте повода ищущим повода. То есть, всегда враг ищет распалять против нас сердца тех, кто ему подвержен. Поэтому я вижу, что, конечно, опытные, к которым, вероятно, я не отношусь, умеют очень быть сдержанными, минимизировать объявление и освещение своих положительных обстоятельств жизни. Тихонько, без всяких рассказов. Где-то у кого-то побывал, что-то доброе сделал. Шит крыт, тише воды, ниже травы. Один современный замечательный батюшка, как раз побывав в Псково-Печерском монастыре, рассказывал вот образ христианина в наше время. Как монастырь как бы прячется между холмами. Наш Пронский монастырь тоже похож. Он хоть и на взгорье, но и между горами. Он и припрятан. А поэтому думается, что сейчас всякое не лишнее своей радости не обнажать. Думаю, что в этом есть и благоразумие, и какое-то даже милость к ближнему. Потому что учитывать немощь, как женщина, должна все-таки одеваться поскромнее, снисходя, особенно в храме, снисходя к немощи мужского пола. Потому что раз задевает, раз чувства страстные могут пробуждаться, то бережливая к самой душе и к душам ближних девушка, пускай почтена, она всем не ей что показать, говорит. Мало что тебе что показать, поэтому и надо не показывать, а беречь для законного супруга. Вот. Это как раз благоразумный подход, когда девушка стыдливо, скромно одевается. Так и думается, что нам, помня о слабости окружающих нас людей, нельзя переоценить. Бывает ведь как? И мне такой грех тоже свойственен. Ну, вроде бы, как порадуйтесь со мной. Друзья, у меня что-то так вот получилось, что-то такое хорошее. Мы сейчас там побывали, сям, и народ так что-то задвигался, и тут пресса заметила. Вот, как хорошо. Они скажут, да, немало таких, которые похлопают глазами. Да, молодец, молодец. А потом слышишь их отзывы там на стороне, такой-сякой. А кто виноват? Я, получается, виноват. Стоило заводить человека, которым вот эта язва недоброжелательности, ропота перед Богом, на Бога, чувство обиженности, недостатка своих собственных каких-то достижений, которые можно было похвастаться, в общем, достаточно тебе очевидно. Но вот это не такая, не будьте детьми умом, но злобой младенствуйте. Тут, конечно, это слово апостольское понуждает нас все-таки быть очень осмотрительным. Вы очень правы, Александр, что сами мы иногда виноваты в том, что, сколько говорится уж, и вплоть до святейшего патриарха были обращения к священникам умерять, например, эффектность своих средств передвижения. Тоже внедорожник, но я в монастырь не доедешь не на внедорожнике, зимой вообще бесполезно. Летом тоже трудно, потому что нужна быть высокая машина. Но, разумеется, взять какую-то отечественную машину, очень быстро она там разбивается моментально. А учитывая многочисленные поездки, там больше 50 тысяч, 60 тысяч в год приходится проезжать. По плохим дорогам еще. Вот. И по необходимости, приобретая машину, не без помощи, конечно, благодетелей, прилично все равно прислушиваешься к совету многоопытнейших. Они говорят, вот лучше восточные машины, чем европейские. За европейскими есть уже такой некоторая характеристика роскоши, лучшего, что есть. Есть машины дальневосточные, которые, все-таки в большей степени, тоже там есть, конечно, предметы роскоши, но все-таки они как-то спокойнее воспринимаются окружающим.
Бренд не так раскручен.
В общем, там грех пожаловаться, там, какой-нибудь Митсубиши там или Тойота на то, что они забыты в мире продаж. Но, конечно, когда речь идет о каких-нибудь Порше там или БМВ, каких-нибудь последних моделей, Мерседесах, то они звучат эффектнее. Поэтому, наверное, священнику, если у него есть возможность и даже необходимость ездить на машине, которая все-таки более имеет броское название, то подумать о зависти окружающих его людей, да даже прихожан, которые тоже остаются людьми и, к сожалению, уязвимыми, совсем не лишь.
Когда же один известный батюшка говорит, он говорит, вот девушка, например, хочет быть красивой, будь готова, там, что тебе будут завидовать. Mm-hmm. Или там, например, если ты делаешь что-то, не то, что даже публично показ, а если люди это видят, то будь готова, что потом тебя там начнут осуждать.
Будем все-таки действительно ставить во главу угла милосердия, и в связи с этим знаю, что и мы не свободны от каких-то движений подобной страсти. В некоторых случаях, а беззащитные, не молящиеся, не кающиеся ближние наши, тем более, будем всячески стараться им помочь предупредить развитие этой болезни, чтобы самим быть здоровыми и радостными. Христос воскресе!
Воистину воскресе! До свидания!
Храни вас Бог, друзья!